Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вашему вниманию вторую часть беседы с иереем Анатолием Нагорным, клириком храма святителя Митрофана Воронежского. Батюшка, конечно же, возникает самая прямая связь с существующим событием, которое происходит каждый год на гробе Господнем, Великую Субботу, собирают тысячи людей в Иерусалиме, когда все ждут с нетерпением христиане сошествия благодатного огня. Вот что можно об этом рассказать уже глазами современного человека 21 века, потому что мы знаем, что было немало противников этого явления. По сей день скептики и враги, можно сказать, недоброжелатели христианства стараются доказывать, что это все ложь, что этого не существует. Но что невозможно человеку, возможно Богу, мы знаем, сколько вообще чудес, все жития святых усыпаны чудесами. А здесь события, связанные с воскресением Христа, это настолько само по себе самое знаменательное вообще в истории человечества событие. И, конечно, все, кто даже вот и монахини, которые бывают на гробе Господнем, часто на службах, которые живут в Иерусалиме, они признают, что они живут в чуде просто вот внутри. И их не удивляет ничего, что происходит вот именно в этом уникальном сакральном месте, в центре Вселенной, можно сказать.
Да, история благодатного огня, как мы называем, или история Святого Света, как говорят греки, в общем-то, свидетельств об этом на протяжении вот истории христианства много. В первые века являлся ли Святой Свет на месте воскресения Христа, об этом достоверных свидетельств нет. Мы знаем, что это место Голгофа и место воскресения Христа были засыпаны песком, там были построены римские языческие храмы, и документальных свидетельств о явлении благодатного огня нет. Первое документальное свидетельство о явлении благодатного огня относится к 330 году. Об этом свидетельствует просветитель Армении Григорий. Он ставил лампаду на гробе Господнем, и лампада в Великую Субботу зажигалась. 330 год – это уже год, когда вот христианство стало государственной религией, и в 326 году начал строительство храмов на Святой Земле царицей Еленой, и на этом месте уже был храм, и там сходил благодатный огонь. Об этом сохранились уже документальные свидетельства.
То есть к тому времени, когда святое место было приведено в достойное подобающему месту порядок, благоустроен, благоукрашен, когда действительно был возведен храм, и уже с почитанием, с должным стали христиане относиться, тогда стали это явление отмечать, да. Потому что иначе в другое время даже трудно это и представить, если это святое место было в полном запустении, то, наверное, трудно было говорить о каких-то явлениях, хотя, может быть, и это имело место, но, наверное, не зафиксировалось поэтому.
Да, может быть, имели чудесные явления в атмосфере, в воздухе, поэтому косвенные свидетельства есть у святых, которые жили много позже, но документальных нет. Далее документальным таким археологическим свидетельством явления святого света на гробе Господнем является тот факт, что археологи находят небольшие керамические светильники. Они датируются от 4 до 8 века. И на светильниках надпись «Свет Христов просвещает всех». Вот это найденное в настоящем времени свидетельство схождения благодатного огня. Исследования продолжаются. Вот исследования ведутся греческим исследователем Харлампасом Скарладикисом. Вот он написал книгу «Святой свет», 45 свидетельств. Но он работает еще над другой книгой, в которой будет более 70 свидетельств. Вот пока вот в эти 45 свидетельств, тоже документальных свидетельств, помимо керамических светильников, пока не обнаружено. Уже документальные свидетельства письменные обнаруживаются позже. Как мы знаем, в 614 году персы вторглись на территорию Святой Земли, практически все храмы были разрушены. Был и разрушен храм Воскресения Христова. Тогда были разные храмы. Храм Воскресения Христова и Мартирий над Голгофой. Но были вскоре восстановлены. И вот первое такое свидетельство связано с таким событием. В 947 году по указанию багдадского халифа приехал его эмир в Иерусалим с требованием прекратить вот богослужение и молитву, и чтобы не сходил благодатный огонь. Ибо, как говорилось, вся Сирия заполнилась христианами, наполняется христианами. Но Сирия – это вот название всей этой провинции, в которой включался Иерусалим. Столь велико было вот такое свидетельство благодатного огня, и так многие обращались к вере. Ну и эмира привели в храм в Великую Субботу, дабы он сам видел что-то подлинное чудо, которое совершается Богом, а не по воле людей. И он присутствовал в храме. В те времена молебен по схождению благодатного огня совершался рядом с Квуклией. Квуклия была закрыта решеткой, и там стояли лампады, и там были свечи.
И вот, даже первосвятитель туда не входил.
Да. И Квуклия озарялась светом, вся она светилась, и зажигались там лампады. Ну и прежде чем поставить лампаду, эмир приказал вытащить фитиль и вставил туда медную проволоку по одним свидетельствам, а по другим он просто вытащил фитиль и остался только вот этот медный держатель. Ну, пришлось подчиниться, конечно, эмиру и выполнить его требования. И лампада была поставлена. Совершилась молебен, совершилась молитва, и лампада загорелась. Есть документальные свидетельства на арабском языке одного арабского историка, который пишет: «Совершилась молитва, и медь загорелась».
Это источники даже, между прочим, настолько достоверны, потому что пишут, вспоминают люди другой веры, не заинтересованные.
Да, в этом пишут историки, арабские историки, и сохранились вот письменные свидетельства того времени.
Еще дальнейшие какие можно привести свидетельства?
Дальше, в начале XI века, 1009 год такой был трагический, это арабский султан, египетский султан Аль-Хаким, тоже ввиду того, что много людей приходит к христианству, в том числе из арабов, приказал до основания разрушить оба храма, и Мартирий, и храм Воскресения Христова. И это было выполнено, в общем-то, оба храма были разрушены. Была разрушена и Кувуклия, но ложе, на котором находилось тело Христа, оно не пострадало. Где-то до середины конструкции Кувуклия была разрушена, а так она осталась. Вот там лежали развалины, и 12 лет нельзя было христианам даже подходить к этим развалинам. Но Аль-Хаким, который требовал от подчиненных, чтобы его величали как Бога, он внезапно исчез.
Это вот мы рассказывали в наших беседах о храме гроба Господня.
Да, он исчез. Никто знает, то ли он был убит своими какими-то противниками, то ли где-то в пустыне потерялся. Вот. Но после этого было разрешено уже христианам присутствовать на развалинах. И совершалась молитва на развалинах, и сходил благодатный огонь в Кувуклию, которая вот находилась среди развалин. И был даже такой драматический случай. Мусульмане находились вокруг ограды, которые были обнесены развалины. Один из мусульман достал связку свечей и стал пародировать христиан. Якобы у него свечи тоже зажглись. Но вот он упал замертво и умер. Это на мусульман произвело впечатление.
Чтобы не было кощунства.
Да.
И это тоже зафиксировано, да, в документах?
Да, это все документально зафиксировано.
А более позднее, так сказать, свидетельство?
Дальше уже начинается эпоха крестовых походов. Ну вот, XI век, очень много было паломников в это время с Европы. Буквально, в общем-то, потоком шли паломники в Иерусалим. И вместе с тем вот явилась в Западной Европе такая тенденция вот освободить эти места от власти неверных. Особенно вот после разрушения храма гроба Господня Аль-Хакима. И здесь нам интересно вот мнение папы Урбана II на Клермонском соборе 1095 года. Он говорит так: «Чье сердце, о братья, окаменело настолько, что столь великое чудо не трогает его».
В продолжение цитаты он уподобляет таких людей животным. Да, и, кстати говоря, это один из таких веских аргументов вот в наше время для тех, таких не просто скептиков, а, можно сказать, богоборцев, которые ревностно отрицают, и как бы в этом даже есть некое отрицание божественной силы и божественного чуда.
Эти слова были сказаны на Клермонском соборе, на котором был призыв совершить крестовый поход. И крестовый поход начался в 1099 году. Ну, по составу, конечно, он был разный. Были и действительно люди верующие, которые шли освобождать Святую Землю. Ибо мы имеем пример благочестивого императора Ираклия, который в 728 году, он тоже с войсками отправился на Святую Землю, дабы освободить крест Господень, который был захвачен персами. Вот император Ираклий, такой вот удивительный человек, он год был в затворе перед походом. Отправившись в поход, и когда сошлись войска, он сам вышел вперед и сразился с предводителем персов и одержал победу. И вот крест Господень персы вернули. Но крест сохранился. Одна из причин – это была та, что жена, одна из жен персидского шаха, она была христианкой. И крест сохранился, и был возвращен. Поэтому вот есть исторический опыт, такой был. Но, конечно, если император благочестивый командовал войсками, и ставилась такая цель – возвращение Христа и укрепление христианства на Святой Земле, то вот среди крестоносцев действительно были и благочестивые люди, которые желали освободить вот Святую Землю.
Да, вот. Искренние люди, да. А были авантюристы, у которых и совершенно был шкурный интерес свой.
Да, были и люди политическую цель ставили, а были и вовсе шли и с
грабительской целью,
к сожалению. Да. И вот Иерусалим был взят летом 1099 года. Перед тем была взята Антиохия, и там тоже была страшная резня. В Иерусалиме тоже резня была, в общем-то, страшная. Благочестивые там воины пытались остановить других, но их было мало, и остановить они не смогли. Поэтому погибло очень много мусульман.
В этом смысле вот вообще Иерусалим – это особый город, где никогда не было мира, где проливалось очень много крови всегда. И даже, видите, вот под флагом христианским, под флагом освобождения гроба Господня все равно совершались, в общем-то, злодеяния. Так вот наша земная жизнь устроена. И вот уже потом, когда крестоносцы завоевали Иерусалим, какие свидетельства были о схождении огня в их присутствии?
Один из предводителей крестоносцев – это Готфрид Бульонский. Он был достаточно благочестивый человек.
Исподобился упокоиться, до сих пор его гробница находится под Голгофой, да?
Да, он отказался именовать себя Иерусалимским королем, а в Вифлееме он короновался в хранителя гроба Господня. Вот и он жил один год, и он умер, и вот похоронен в храме гроба Господня.
Так вот насчет свидетельств схождения огня.
И в 1100 году уже Иерусалимом владели крестоносцы, они изгнали православного патриарха, и в это время в Иерусалиме был католический патриарх Даймберт. То есть в Риме был римский папа, а вот в Иерусалиме был католический патриарх, он так назывался, католический патриарх Даймберт. Даймберт был епископ Пизанский, он приплыл в Иерусалим с большой военной флотилией, по пути он устраивал репрессии, и даже уничтожались православные жители некоторых греческих островов. Он присвоил себе большую сумму золотых монет, которую нужно было передать римскому папе, но он привез ее в Иерусалим и вручил правителю Иерусалима, желая стать здесь патриархом, и он был избран патриархом. И вот в 1100 году, это вот впервые за историю, богослужение, молебен по схождению благодатного огня возглавил патриарх Даймберт. Совершили молебен один раз, открыли решетку, но огонь не сошел. Совершили второй, огонь не сошел. Совершили в третий раз, огонь не сошел. И тогда, конечно, Даймберт понял, что из-за множества грехов, содеянных здесь, на святой земле, огонь не сходит. И устроили такое разбирательство поведения крестоносцев на святой земле. Разбирательство продолжалось долго. И, в общем-то, естественно, ну как бы было покаяние. После этого совершили молебен, и благодатный огонь к вечеру сошел. Сошел, вот это единственный в истории случай, по молитве негреческого патриарха. Вот огонь сошел, и Даймерт раздал огонь верующим.
Да, это тот случай известный, а второй случай, когда огонь просто сошел и ударил, да, в колонну.
Это был 1100 год.
С крестоносцами?
Да. Изменилось ли поведение крестоносцев? Нет, не изменилось. Крестоносцы продолжали завоевывать города на Ближнем Востоке, и завоевания эти тоже сопровождались, в общем-то,
кровопролитием, грабежом, да, бесчинством.
Так продолжалось, и вот наступил 1001 год, наступила Пасха. Тогда король Балдуин перед самой Пасхой он сместил патриарха Даймберта по обвинению в том, что он хочет организовать покушение на него, как на короля. Но Даймберт покаялся, и он его вернул на должность патриарха, и Даймберт снова возглавил молитву по схождению благодатного огня. Молились всю субботу, но огонь не сошел. И Даймберт тогда подумал, что это дело в его грехах. И он сам зашел там на возвышение и сам покаялся в своих грехах. Его покаяние, естественно, записано. Покаяние было искренним и глубоким, об этом свидетельствуют современники. В своем выступлении было видно, что он великолепно знает Священное Писание. Такой противоречивый человек был, сочеталось в нем это. Но вместе с тем он сказал, что огонь не сходит, может быть, потому, что огонь нужен был маловерующим людям. А мы, так сказать,
глубоко верующие,
да,
люди.
Мы имеем другие свидетельства веры. Он покаялся, но огонь не сошел. И прошла Великая Суббота, наступил первый день Пасхи. И снова пришли совершать молебен. Молебен совершили, но огонь не сошел, а решетка осталась закрытой. И здесь патриарх решил так, что нужно совершить крестный ход главным католическим храмам, которые были в Иерусалиме. Тогда главные католические храмы – это были мусульманские мечети на Храмовой горе. Вот с них сняли мусульманские символы и поставили кресты. И вот это были главные храмы. Пошли крестным ходом к этим мечетям. А в это время к Кувукле подошли греки, подошли сирийцы. И они совершили свой молебен. И в этот момент действительно Кувукле озарилась светом, и сошел огонь, и загорелась лампада. Но ключа не было. У греков и у сирийцев не было ключа. Ключ был у Даймберта. Даймберт вернулся, открыл решетку и раздал огонь всем. И католические историки так и пишут. Вот совершили крестный ход к главным католическим храмам, и огонь сошел.
А кто молился в это время на гробе Господнем, они не упоминают.
Да, вот они не упоминают. Но король Балдуин все-таки он понял смысл происходящего, и отныне он отстранил Даймберта от служения благодатного огня, и ввиду отсутствия греческого патриарха, который был на острове в Средиземном море, богослужение это стал возглавлять игумен монастыря Саввы Священного.
И так длилось какое-то время?
Да, так длилось какое-то время. Вскоре к гробу Господню пришел игумен Даниил, наш русский игумен. Это 1106-1108 год. Он там был несколько лет. Он присутствовал при схождении благодатного огня, присутствовал он в субботу, и король Балдуин разрешил ему поставить лампаду вот на гроб Господень. Игумен Даниил пишет, что было поставлено 3 лампады. Одна общая лампада, одна лампада монастыря Саввы Священного, и он поставил свою, 3-ю лампаду. Католические лампады висели извне. И вот началась молитва, и совершил эту молитву греческий игумен, и зажглись все 3 лампады. Он говорит, а католические лампады не зажглись, которые висели извне, не зажглись.
Вот тоже такое живое свидетельство историческое.
А вот еще здесь нужно упомянуть, вот 1101 год, после того, как огонь сошел по молитве греков и сирийцев, в самом храме стали зажигаться лампады, все, которые там висели. Происходило такое чудо, как бы фитиль лампады излучал искры и дым, и потом лампада вспыхивала огнем. И зажглось так более 40 лампад. И так продолжалось, как бы вот в течение всего дня. И королю периодически хотели докладывать, что зажигаются лампады. Вот это такое свидетельство Господа, именно, видимо, о поддержке здесь все-таки греческой церкви. Вот греки, сирийцы помолились.
Да, православные вот церкви, да. Такое свидетельство вселенского православия, его истинности для христиан. Батюшка, ну и что можно еще сказать о дальнейших проявлениях вот этого чуда?
Дальше мы можем сказать также вот о свидетельстве человека другой веры, о свидетельстве арабского полководца Саладина. Саладин был очень уважаемый человек, очень уважаемый, достойный человек. И вот ему удалось объединить, в общем-то, разрозненные арабские государства вокруг Иерусалима. И он поставил цель изгнания крестоносцев. И вот крестоносцы сразились с ним в пустыне на севере Израиля. И Саладин хитроумно увлек их в пустыню, сделал вид, что отступает, захватив единственный источник воды. И они провели там много времени без воды. И утром следующего дня они потеряли силы, и он легко их разбил. И Саладин со своими войсками подошел к Иерусалиму. И, в общем-то, он предложил всем заплатить выкуп, и он всех отпустит. И он обещал правителю Иерусалима, что здесь казни не будет, такой резни не будет. А когда его спросили, в чем гарантия, он сказал, я Саладин, я не такой, как крестоносцы. Но Иерусалим действительно был сдан, и богатые заплатили выкуп и уехали, а бедные остались. И вот Саладин, в общем-то, пожалел бедных, в том числе пожалел и вдов тех воинов, которые погибли в битве в пустыне. И он сам заплатил за них деньги и отпустил. И когда Саладину доложили, что католический патриарх забрал большие сокровища, и в том числе сняли золотую жесть с крыши храма гроба Господня, потому что к этому времени крестоносцы уже построили большой храм, так что и Голгофа, и Кувуклия были под одной крышей. Вот этот храм крестоносцев, в принципе, он до сих пор так и остается.
В том же виде, да, сохранился.
Да. Вот и католический патриарх снял золотую жесть и уехал. Конечно, Саладину достаточно было бы одного слова, и все было бы отнято у католического патриарха. Но он не сказал ни одного слова. Вот так отнесся к патриарху другой веры, он не счел возможным обижать.
То есть такое было благочестие в сердце человека, сердце фараона в руках Божьих, вот такое вот было. И как это потом дальше было связано с хождением огня?
Войска Саладина заняли Иерусалим. Это был 1187 год. Спустя 5 лет Саладин присутствовал при схождении огня с большой свитой. В Великую Субботу он присутствовал на схождении благодатного огня. Он видел, как зажглась лампада. Он приказал лампаду погасить. Лампада погасла, погасили. Но лампада зажгла снова. Он приказал погасить еще раз. Но лампада зажгла снова. Он приказал погасить третий раз. И лампада зажглась третий раз. И он был поражен этим чудом. И поначалу, видимо, у него были мысли о том, чтобы храм вот, гроба Господня обратить в мечеть. Но здесь он издал указ, который запрещал это мусульманам. И указ требовал, в общем-то, относиться, чтить и относиться с уважением к храму гроба Господня. И вот этот указ Саладина, он, в общем-то, остается в силе до сих пор.
До сих пор. Это чудо Божие. Чудо Божие. Поэтому вот в таком бушующем мире получается, что, как мы уже говорили, ключи от гроба Господня в 2 арабских семьях, и это не разрушено, не уничтожено. Все люди мира имеют доступ к гробу Господня.
И арабы вот в это время и после, арабы тоже брали благодатный огонь из храма гроба Господня, приносили себе домой и его почитали.
Да, вот сейчас-то мы знаем, что в основном присутствуют крещенные арабы, которые в основном из Вифлеема и вообще крещенные арабы.
Значит, вот мы слышали свидетельство Папы Римского Урбана II. Также вот интересно нам услышать свидетельство католического святаго Петра Достопочтенного, который оставил это свидетельство в 1147 году. И вот это свидетельство отличается как бы и такой богословской глубиной. Вот мы прочтем его свидетельство. «Этим же самым огнем зажигаешь в сердцах их огонь любви к тебе. Его светом освещает их сейчас и навсегда. И тогда, как неверные враги Христа твоего презирают смерть его больше, чем любые другие дела смирения, ты, украшая могилу его чудом такого света, доказываешь, как велик мрак заблуждения, в плену которого они находятся. И то время, как они презирают прежде всего смерть его мертвого, ты чтишь прежде всего гроб мертвого. Через огонь, посылаемый с неба, озаряешь гроб, в котором почил сын твой, ставший ради нас жертвой». Вот это свидетельство католического святого. И вот совсем немного времени проходит, в 1238 году папа Григорий IX издал указ, в котором он говорит о том, что это чудо не истинное, и что он говорит прямо: «Бог не нуждается в нашей лжи». И поэтому запрещается католическим иерархам как-либо участвовать в этом священнодействии Святого Света.
Это когда уже сказано?
В 1238 году.
Ну, существует еще такое как бы мнение, что раньше, чтобы католикам присутствовать при схождении, они должны были подходить к православному патриарху и благословляться у него. А это для верхов Римской Церкви это считалось как бы невозможным и как бы ущемляющим их достоинство. Поэтому одна из причин тоже.
Ну, вообще о таком я не слышал. Вот когда игумен Даниил присутствовал, он пишет так, что католики присутствовали, католические иерархии, и они в своем пределе совершали свой молебен. Такое было. Ну, а здесь указ папы Григория IX – это тот самый римский папа, который призвал к крестовому походу на Русь, когда шли рыцарские ордена, с которыми сражался Александр Невский.
Да.
Вот поэтому одна из причин – это, конечно, вот политическая. Если он призывает к крестовому походу на православную церковь, то уж не может православная церковь в недре своем хранить такое чудо. Поэтому без всякого обоснования этот указ был. Просто вот такие слова, что Господь не нуждается в нашей лжи и запрещении.
Но он перечеркнул, так сказать, своего предшественника, мнение и веру своего предшественника. Поэтому, ну, как говорится, Бог ему судья.
Он да, уже... вот здесь мы привели свидетельство одного римского папы и свидетельство католического святого, который действительно вот глубоко, богословски глубоко формулирует свою позицию, то, что смерть презирают все, кроме христиан. Как раз вот свет, святой свет освещает именно гроб Христов. И вот папа идет вразрез с тем мнением, которое было даже в недрах католической церкви.
Батюшка, ну вот мы продолжим беседовать на эту тему уже о чудесах современных на гробе Господнем, связанном со схождением огня.
Да, наша передача будет продолжена о дальнейших свидетельствах схождения Святого Света и свидетельства наших современных греческих патриархов, которые там очень много нам открывают.
Спасибо за очень интересный рассказ. Всего вам доброго.
До свидания, до новой встречи.
Напоминаем, вы прослушали беседу с клириком храма святителя Митрофана Воронежского и иереем Анатолием Нагорным. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.